Зуга подошел и встал рядом с сыном и увидел, что ошибся. Бадья вовсе не была пустой.
«Мы потратили все утро, чтобы вырубить эту штуку из восточного склона», — сказал Ральф. Неровный каменный прямоугольник, шириной с размах рук взрослого мужчины, выглядел как грубо обтесанное надгробие, на котором еще не вырезали надпись. На поверхности виднелись свежие отметины стальных клиньев и кайла.
«Мы на нем сломали три кирки», — мрачно продолжал Ральф. «Вытащить этот камень удалось лишь потому, что там была естественная трещина, в которую вбили клинья».
Зуга уставился на уродливый каменный куб, не желая верить своим глазам, пытаясь не слушать, что говорит сын.
Под ним то же самое, твердый, как сердце шлюхи, камень, без единой выбоины или трещинки.
Перед Зугой лежала уродливая глыба пестрого камня, на которой виднелись более светлые отметины и борозды, оставленные стальными орудиями.
Мы работали целое утро, все 16 человек. Ральф показал ладони, твердые желтые мозоли были сорваны, на содранной коже запеклась корка из крови и пыли.
Целое утро надрывались, как черти, и ломали кирки, а вырубили жалкий кусок весом меньше полутонны.
Зуга медленно перегнулся через край бадьи и протянул руку. На ощупь темно-синяя крапчатая глыба оказалась холодной, и от этого холода кровь застыла в жилах.
— Синева, — подтвердил Ральф, — мы докопались до синевы.
— Придется рвать динамитом или гремучим студнем, иначе не пробьемся, — сказал Ральф. Обнаженное до пояса тело юноша покрывал пот, капельки которого, словно роса, блестели в густой поросли волос на груди. Ральф опирался на рукоятку кувалды. У его ног лежала плита из синего мрамора.
Удары по камню вызывали фейерверки искр. От крохотных облачков белой пыли, точно от перца, свербело в носу, но глыба оставалась невредимой.
— В шахте взрывать нельзя, — устало ответил Зуга.
— Представь себе 200 старателей с динамитом, и каждый взрывает, когда ему вздумается. Он покачал головой.
— Другого выхода нет, — вздохнул Ральф. — Иначе сквозь камень не пробиться.
«А что делать с породой, если удастся вытащить ее из шахты?» — спросил Джордан, уже час молча наблюдавший с веранды.
«Что ты имеешь в виду?» В голосе Зуги слышались напряженные нотки. Злость и раздражение вот-вот вырвутся на поверхность.
«Что вы будете делать с этой штукой, когда вытащите?» — настойчиво повторил Джордан. Все трое уставились на уродливую синюю глыбу.
В ней ведь нет алмазов.
Джордан высказал вслух то, что другие боялись.
«О чем ты знаешь?» — огрызнулся Ральф. В его голосе прорезалось то же напряжение, которое едва сдерживал Зуга.
«Знаю», — категорически заявил Джордан, — «чувствую».
«Да вы сами посмотрите, твердая, тусклая и пустая глыба камня». Не получив ответа, Джордан с сожалением тряхнул кудрями.
«Даже если бы в ней были алмазы».
Как высвободить их из породы? Не кувалдой же выбивать, так от них одна пыль останется.
Ральф. Зуга отвернулся от Джордана. Эта штука синева, она ведь только на восточном склоне.
Пока да, кивнул Ральф, но...
Закрой восточный склон, приказал Зуга. Засыпьте его гравием, чтобы никто не увидел. Об этом никто не должен знать. Ральф кивнул.
«Поднимайте желтый гравий с других участков, как ни в чем не бывало», — продолжал Зуга.
«Молчите о том, что мы докопались до синевы».
Он посмотрел в глаза Джордану, понятно, никому ни единого слова. Зуга уверенно сидел в седле с длинными стременами, как ездят бурские охотники и англичане, рожденные в колониях. Роц через несколько недель уедет на занятия в Оксфорд. Возможно, близкий отъезд сделает его решение менее обдуманным. Во всяком случае, будем на это надеяться. Лошадь насторожила уши, прислушиваясь к голосу наездника.
— Спокойнее, старина! — Зуга потрепал его по холке. В душе шевельнулось чувство вины.
Балантайн знал, что собирается продать подпорченный товар, но заглушил голос совести.
Прижав колено к боку лошади, Зуга заставил ее свернуть с пыльной дороги и через дыру в молочайной изгороди направился в лагерь Ротса. С кружкой в руке Ротс привалился к глиняной стене хижины и, склонив лохматую голову к плечу, слушал Пикеринга. На прииске ходили слухи, что Ротс стал мультимиллионером, по крайней мере, на бумаге. Зуга своими глазами видел ведерко для шампанского, полное неотшлифованных алмазов. Тем не менее, Ротс сидит в пыльном дворе на ящике из-под мыла, пьет из эмалированной кружки с отбитым краем и носит потрепанный мешковатый костюм. Зуга бросил поводья, и лошадь послушно остановилась. Он спешился, даже не подумав ее привязать, она с места не сдвинется, покорно ожидая хозяина. Подойдя к небольшой группе мужчин, Зуга улыбнулся про себя. Кружка с отбитым краем, зато налит в нее коньяк 20-летней выдержки, а на ящике из-под мыла Ротс сидит с видом короля на троне. Причем собравшиеся вокруг него придворные и просители — богатые и влиятельные персоны, новая аристократия прииска. Один из них пошел навстречу Зуге, посмеиваясь и размахивая свернутой в трубочку газетой. — А, майор, легок на помине. Он хлопнул Зугу по плечу. — Надеюсь, выпад против мужской чести задел вас не меньше, чем нас, и вы решили встать на ее защиту? Ничего не понимаю. Слова Зуги потонули в смехе и дружелюбных похлопываниях по плечу, когда остальные подошли поздороваться. Только Ротс остался сидеть, но даже он улыбался. «Пиклинг! Дайте ему газету, пусть читает», — предложил Ротс. Пикеринг торжественно вручил Зуге последний номер «Diamond Fields Advertiser», настолько свежий, что краска мазала пальцы. Заголовок на первой странице, сияя, подсказал Пикеринг. «Перчатка брошена. Оскорбленная дама требует сатисфакции. Сегодня утром мы имели честь приветствовать в редакции прекрасную гостью нашего города. Миссис Луиза Сент-Джон, жена героя гражданской войны в Америке, славится как искусная наездница. Принадлежащий ей жеребец «Метеор» — превосходный экземпляр недавно выведенной американской породы «Палумино», он завоевал звание чемпиона Луизианы. Такого великолепного жеребца Кимберли еще не видел. Миссис Сент-Джон выразила желание записать его в список лошадей, принимающих участие в скачках с препятствиями, регулярно организуемых спортивным клубом Кимберли. Однако майор Балантайн, председатель клуба, заявил, что миссис Сент-Джон не имеет права... Зуга пропустил несколько параграфов. «Только потому, что я женщина. Невыносимая мужская спесь!» Он улыбнулся и покачал головой. «Я бросаю майору вызов. Дистанция скачки и сумма приза на усмотрение майора». Балантайн со смехом вернул газету Пикерингу. «Наездница оказалась с норовом», — признался он. «Я одолжу тебе короля Чаку», — пообещал Бейт. «Король Чака — отличная охотничья лошадь англо-арабских кровей, отпрыск знаменитого на весь Кейптаун жеребца, обошелся бы эту в 300 гиней». Зуга покачал головой и с любовью взглянул на своего коня. «Не надо. Не буду я состязаться». Все шутливо завопили, протестуя: «Побойтесь Бога, Балантайн, вы нас подводите. Эта чертовка заявит, что вы перетрусили». «Жена будет вне себя от радости. Мой брак этого не выдержит». Зуга поднял руку, призывая к тишине. «Прошу прощения, джентльмены. Все это женские глупости. Можете так ей передать». «Значит, вы не примете вызов?» «Конечно, нет». Зуга улыбался, но в голосе звучало раздражение. «У меня есть дела поважнее». «Вы правы, разумеется», — пискнул Ротс, заставив всех почтительно замолчать. «Это золотистое бестие — сущий дьявол с крыльями. А леди сидит в седле, как влитая, все видели». Шрам на щеке Зуги порозовел, глаза внезапно блеснули, хотя он по-прежнему улыбался. «Ничего не скажешь, на равнине этот холеный красавчик хорош. Но на дистанции, которую я выберу, он с трудом доползет до финиша, о победе и говорить нечего. Значит, вы согласны?» — снова зашумели все. «Нет, джентльмены, это мое последнее слово». Пикеринг, Ротс и Зуга еще долго сидели втроем после того, как остальные разошлись. Солнце село, оранжевое пламя костра освещало лица. Первая бутылка коньяка опустела, и Пикеринг открыл вторую.
«Итак, майор, вы готовы продать?» — говорил Ротс, глядя в свою кружку. «Невольно приходит в голову вопрос, маленький такой вопросик, почему?»
Зуга промолчал.
Ротс посмотрел на него. «Почему, майор?» — повторил он. «С чего вы вдруг решили продавать?»
Заранее подготовленная ложь застряла в горле. Зуга молча встретил пристальный взгляд Ротса.
«В моей жизни очень мало людей, заслуживающих доверия», — прервал молчание Ротс, невольно глянув на Пикеринга. «Вы, майор, один из них».
Он взял бутылку и плеснул немного золотистой жидкости в кружку Зуги. «Однажды вам предложили нелегальных алмазов на 100 000 фунтов, и вы нашли в себе силы отказаться от них».
Ротс говорил так тихо, что Зуге пришлось наклониться поближе. «Вчера ваш сын поднял первую глыбу синего мрамора из чертовых шахт».
«Тем не менее, вы не сумели соврать».
«Так вы знали», — прошептал Зуга. Ротс со вздохом кивнул. «Если бы у меня было больше людей, похожих на вас».
Он покачал косматой головой и продолжил резким деловым тоном. «Когда-то я предложил вам за чертовы шахты 5 000 фунтов. Сейчас я предлагаю столько же».
Ротс поднял мясистую руку, предупреждая возражение. «Погодите, майор, выслушайте до конца, прежде чем благодарить. Птица в придачу к участкам».
«Что?»
Зуга не сразу понял, что Ротс имел в виду. «Каменная птица, статуя. Я покупаю ее вместе с участками».
«Черт побери!» — Зуга вскочил.
«Погодите отказываться», — произнес Ротс.
Зуга сел обратно на бревно.
«Вы примете участие в скачках».
Балантайн, непонимающе, покачал головой.
«Примите вызов миссис Сент-Джон на ее условиях. В случае выигрыша вы оставите при себе шахты, статую и мои 5 000 фунтов».
Молчание затянулось. Наконец Зуга заговорил внезапно охрипшим голосом: «А если я проиграю?»
«Вы же сами сказали, что это практически невозможно», — напомнил Ротс.
«А если я проиграю?» — настойчиво повторил Зуга.
«Тогда вы уедете отсюда так же, как приехали, с пустыми руками».
Зуга оглянулся на едва заметную в темноте лошадь. Он назвал ее Том в честь друга, старого охотника, который впервые рассказал ему о пути к далеким землям на севере. Том Харкнесс умер много лет назад. Эта лошадь была частью мечты о путешествии на север. Зуга собирался поехать на ней в Замбезию и отбирал тщательнее, чем выбирают жену. В списке достоинств коня красота стояла на последнем месте. В жилах Тома смешалась кровь многих пород. Широкие ноздри и могучая грудная клетка давали ему выносливость арабского скакуна. От лошадки Басуту достались крепкие ноги, от дикого мустанга умный взгляд и вытянутая форма головы, от английского Гунтера — силы и мужество. Длинная густая шерсть защищала от ночного холода и полуденного зноя, от камешков, вылетающих из-под копыт убегающей в панике дичи, и от острых колючек. Выглядел Том невзрачно, если не сказать уродливо. Неприметный конек мышастой масти с вытянутой мордой и длинноватыми ушами. Бегал он неуклюже, длины ногам не доставало, зато мог скакать весь день даже по труднопроходимой местности. Том доказал, что умный блеск в его глазах не иллюзия. Конь быстро научился останавливаться, когда поводье, брошенное ему на шею, что позволяло всаднику держать ружье обеими руками, и, несмотря на треск выстрелов над головой, стоял как вкопанный, лишь ушами недовольно подрагивал. На открытом вельде, где Зуга продолжил обучение скакуна, Том ловко преодолевал каменистые склоны холмов и не боялся колючего кустарника, от которого его защищала толстая шкура. Том научился охотиться и, похоже, испытывал от погони не меньшее наслаждение, чем пони от игры в поло. Он инстинктивно понимал, как подстерегать добычу, держась между ней и Зугой, и никогда не двигался прямо на дичь, постоянно меняя направление. Стада газелей позволяли лошади без седока подойти на расстояние выстрела. Конь прикрывал хозяина своим телом. Свежую тушу Том спокойно нес на спине. Запах крови его ничуть не тревожил. А еще он был неисправимым воришкой. Грядки с овощами — владение Джордана. Пришлось огородить колючей проволокой, на которой постоянно оставались клочья серой шерсти, Том выдергивал морковку с грядки, аккуратно зажав ботву зубами, а потом постукивал лакомством по передним копытам, отряхивая с него землю. Он научился открывать окно на кухне и добираться до свежеиспеченных буханок хлеба, остывающих на мраморной столешнице. Однажды Ян Чирут забыл закрыть дверь в кладовку на задвижку, и Том слопал пол мешка сахара по 20 шиллингов за фунт. Тем не менее Зуга, не отличавшийся сентиментальностью по отношению к животным, полюбил своего коня. Том ходил за ним по пятам, как собака, и часами стоял на месте, когда приказано. Зуга перевел взгляд с лошади на молодого человека у костра. «Хорошо», — бесстрастно сказал он. «Нам нужны дополнительные свидетели». «По-моему, нет», — ответил Роц. «Как вы считаете, майор?»
«Услышав сигнальный выстрел, участник должен выехать к первому флажку». Голос Невилла Пикеринга, главного распорядителя скачек, доносился через рупор до огромной толпы, собравшейся в воскресенье на сухой равнине у подножия холмов Магерсфонтейн. «Возле первого красного флажка участник должен выстрелить по стационарным мишеням. Поразив все четыре цели, участник имеет право обогнуть второй желтый флажок и вернуться к финишу». Пикеринг показал на два украшенных яркими флажками шеста. «Тот, кто первым проедет между шестами, будет объявлен победителем».
Он перевел дух и продолжил. «Вопросы есть?»
«Объясните, пожалуйста, правила, мистер Пикеринг», — попросила Луиза. На спине огромного жеребца она казалась ребенком. Присутствие множества людей нервировало метеора. Он грыз удила, на мускулистых плечах выступили темные пятна пота. Луиза заставляла его ходить по кругу и успокаивающе похлопывала по шее.
«Больше правил нет, мэм»,
— ответил Пикеринг достаточно громко, чтобы услышали в задних рядах толпы.
«Совсем никаких? А как же столкновения и нечестные приемы?»
«Любые приемы разрешены», — сказал Пикеринг. «Правда, если один из вас намеренно застрелит соперника, то виновному может быть предъявлено уголовное обвинение, но дисквалифицирован он не будет».
На бледном лице Луизы проступали веснушки. Шляпу она не надела, и толстая черная коса свешивалась ей на грудь. Луиза повернулась к Фаэтону, стоявшему позади зрителей. Мунгу Сен-Жон улыбнулся жене поверх голов и слегка пожал плечами.
«Прекрасно», — сказала Луиза Пикерингу. «А приз?»
«Мы не договорились о призе».
«Майор Балантайн», — крикнул Пикеринг. «Вы разметили дистанцию, вам и приз назначать».
И тут произошло нечто странное. Впервые за время их знакомства Зуга понял, что уверенности у миссис Сен-Жон поубавилось. Кажется, больше никто этого не заметил. Возможно, Зуга стал излишне чувствителен ко всем оттенкам интонации и мимики Луизы. Что-то темное шевельнулось в синей глубине ее глаз, точно тень акулы под поверхностью воды. Женщина слегка закусила губу и украдкой бросила взгляд на Мунгу.
Нет, Зуге не померещилось. Мунго Сен-Джон не ответил Луизе обычным, снисходительным взглядом. Он смотрел на Зугу, и под внешним спокойствием чувствовалась неловкость. Точно водоворот в момент начинающегося отлива. Зуга повысил голос. «Во-первых, проигравший за свой счет опубликует на первой странице Эдвертайзера признание поражения, сформулированное победителем».
«С удовольствием сочиню его текст». К Луизе вернулась привычная самоуверенность. «Что еще, майор?»
«Проигравший заплатит благотворительному обществу, выбранному победителем». Зуга сделал паузу. Мунго и Луиза внешне хладнокровно слушали. «Один шиллинг».
«Договорились». В смехе Луизы прозвучала какая-то дребезжащая нотка, возможно, облегчение. Выражение лица Мунгу Сен-Джона не изменилось, лишь плечи расслабились.
«Миссис Сен-Джон, приготовьтесь к старту!» — крикнул Пикеринг в рупор. «Будьте добры, заставьте лошадь вас слушаться!»
«Он абсолютно послушен, сэр», — ответила Луиза. Метеор опустил голову и взбрыкнул задними ногами в сторону зрителей.
«Дамочка, если он вас так слушается, то моя теща просто образец послушания!» — завопил какой-то остряк, раздался взрыв хохота.
«На счет три начинаем!» — торжественно провозгласил Пикеринг. «Раз!» — метеор попятился на зрителей и снова взбрыкнул. Толпа бросилась в рассыпную. «Два!» — высоко вскидывая ноги, жеребец закружил на месте. Его нос почти касался сапожка Луизы в замысловатом серебряном стремени.
«Три!»
Луиза подняла левую руку. Метеор плавно повернулся к линии старта и величественно зашагал вперед. Звук выстрела отправил жеребца в головокружительный галоп. Маленькая фигурка в седле казалась уязвимой и беспомощной, как ребенок. На прииске не было ни одной лошади, способной развить такую невероятную скорость. Метеор уходил вперед, хотя и не так быстро, как хотелось зрителям. Несмотря на неуклюжий аллюр, Том двигался поразительно резво и, кроме того, не следовал по пятам за метеором.
«Она решила идти в обход, Томас», — с удовлетворением заметил Зуга, и Том насторожил уши, прислушиваясь.
«Они не собираются рисковать, переходя через реку.
Мы так и думали, верно?»
Прямо по курсу Зуги река изгибалась ленивыми петлями, делая крутые повороты и возвращаясь обратно, точно умирающий питон. Зуга поставил красный флажок так, чтобы кратчайший путь дважды пересекал реку. Подобно большинству рек в южной части Африки, обрывистые берега отвесно спускались на 10 футов вниз к пересохшему руслу, покрытому песком и редкими лужами. Любая попытка пересечь реку грозила лошади переломом ног, а всаднику — переломом шеи. Чтобы избежать этого, нужно сделать большой крюк, оставляя позади извивы реки, почти вдвое увеличив расстояние до первого флажка. Метеор умчался далеко вправо, время от времени между кустами появлялись бледные облачка пыли, взбитой копытами.
«Приехали», — сказал Зуга.
Том очутился на самом краю пропасти. Зуга опустил поводья, и конь, почти не замедляя хода, уселся на толстые ляжки, выставил перед собой передние ноги и заскользил вниз. Всадник и лошадь неуклюже свалились на песчаное дно реки. Том быстро встал и ринулся вверх, поднявшись наполовину высоты, прежде чем сухая глина осыпалась под копытами. Том съехал вниз, упираясь копытами, могучие мускулы дрожали от напряжения. Сделав круг по белому песку высохшего русла, Зуга снова направил коня на отвесный берег. На этот раз Том решительно проскакал по склону, прежде чем глина успела осыпаться, и они вылетели наверх. Через четверть мили на следующей переправе Том понял, что нужно делать, и они почти без задержки скатились вниз и выскочили наверх. Из-под копыт коня взвелась большая дрофа с черным брюшком. От ее пронзительного крика другая лошадь ударилась бы в панику, но Том всего лишь презрительно покосился на птицу, подобрался и заскользил вниз в облаке пыли и гальки. Это была последняя переправа. Выбравшись наверх, Зуга увидел красный флажок в 200 шагах впереди. Он посмотрел направо.
«Молодчина, Том», — похвалил Зуга.
«Оторвался на целую милю». Вдалеке соловая лошадь как раз огибала последний изгиб реки. Луиза прижалась к шее жеребца, гоняя его безумным галопом по пересеченной местности.
«Если она так ездит ради какого-то шиллинга...»
Не договорив, Зуга сосредоточился на езде. «Миля — не такая уж большая фора, а ставка очень велика. Исполнение мечты и богатства, нет, сама жизнь поставлены на кон.
Давай, Томас, давай», — мрачно прошептал Зуга в длинные лохматые уши.
Том молотил землю копытами, идя неуклюжим аллюром. Зуга не оглядывался, зная, что их нагоняют, причем очень быстро. Он вытащил карабин из чехла и проверил, заряжен ли. Мишенью служили суповые тарелки из белого фарфора, установленные на расстоянии в 200 ярдов. Немаленькое расстояние после такого бешеного галопа. Распорядители махали шляпами, показывая дорогу к линии огня. «Сюда, майор!» Перед низкой загородкой из колючих веток, отмечавшей линию огня, Зуга бросил поводья, и Том застыл на месте. Вскинув ружье, Зуга выстрелил. Едва приклад коснулся плеча, одно из далеких белых пятен исчезло, взорвавшись осколками. Он перезарядил карабин и торопливо оглянулся. В полумиле жеребец оглушительно барабанил копытами по земле. Зуга выстрелил, но Том, измотанный дикой скачкой, тяжело дышал, бока ходили ходуном. Черт побери! В данных обстоятельствах спешить не следовало.
Зуга не удержал патрон, и сверкающий медный цилиндрик выскользнул из пальцев, ударил по ноге и зарылся в песок. Вогнав новый патрон в патронник, Зуга медленно вдохнул и примерился к движениям Тома. Карабин ударил в плечо, едкий пороховой дым окутал лицо, вторая мишень разлетелась вдребезги. «Два попадания, майор!» — закричал распорядитель. Грянул еще один выстрел. «Три попадания! Осталась одна мишень!» Рядом с Зугой золотистый жеребец на полном скаку остановился, осев на задние ноги. Луиза одним прыжком выскочила из седла. Вихрем взметнулись вышитые бусами юбки из оленей кожи, мелькнула гладкая икра над сапожком и ямочка под округлым коленом. Несмотря на драматизм момента, видение женской ножки отвлекло Зугу. Он чертыхнулся, промазав по мишени. Луиза стреляла из последней модели легендарного винчестера, многозарядного карабина образца 73-го года, в котором первоначальную ствольную коробку из полированной латуни заменили вороненой сталью. Современные патроны центрального воспламенения позволяли использовать тяжелые свинцовые пули без ущерба для силы и точности выстрела. Перекинув поводье через левое плечо, Луиза приготовилась стрелять стоя, наклонившись вперед, чтобы компенсировать отдачу. Она стреляла по-американски, вскидывая карабин к плечу и одновременно нажимая на спусковой крючок, не выдерживая паузу на выверку прицела и не давая стволу времени сдвинуться. «Миссис Сент-Джон, одно попадание!» — крикнул распорядитель. Треск выстрела испугал метеора. Жеребец поднялся на дыбы и попятился, дернув поводье, переброшенное через плечо Луизы. От рывка она упала, второй выстрел ушел в небо. Винчестер вылетел из ее руки, длинные юбки опутали ноги. Копыта метеора, острая, как топор дровосека, проехала по шее Луизы чуть ниже основания толстой косы. На коже осталось красное пятно, однако ссадины не было. У Зуги кровь застыла в жилах. Он развернул Тома, чтобы отогнать жеребца. На несколько ужасных секунд лежащая на земле Луиза исчезла в облаке пыли, поднятом копытами лошадей. Зуга хотел крикнуть, чтобы она отпустила поводья, но горло перехватило. Луиза внезапно поднялась на колени, лицом к метеору, упрямо цепляясь за повод обеими руками. Жеребец снова вздыбился, и Луиза использовала его рывок, чтобы встать на ноги, покрытая пылью и растрепанная, но все-таки живая и очень сердитая. «Спокойно!» — крикнула она. «Успокойся, говорю!» Ее слова прозвучали, как удар хлыста. У Зуги камень с души свалился. Тем не менее, поворачивая Тома обратно к линии огня для последнего выстрела, он не удержался от шпильки. «Мадам, вы бы сначала выдрессировали животное». «Идите к черту, майор Балантайн!» — ответила она тем же тоном, каким осадила жеребца. Бранные слова, слетевшие с ее губ, почему-то не шокировали, а странно возбуждали. —